подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум, с вами Ханна Соус, и сегодня моя суразмоуца, популярная блогерка, психолог Лилия Хремчик. Мы поговорим про то, как в умовах жестких репрессий, оккупации и войны заховать оптимизм и равновагу. Добрый день, Лилия.
Добрый день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже несколько годов. Ну, ведаю, что про политический переслед вы были вымушены съехать с Беларуси, теперь живете в Грузии. Давайте больше полно представим нашей аудитории. Расскажите про себе.
Я психолог, работаю психологом онлайн. Что еще про себя сказать?
Каким чином вы выехали с Беларуси? Что здарылось?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля, и я решила не идти. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти с этой беседы, и быстро приняли решение. Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили полгода во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться, а беженство достаточно сложно получить, и мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь второй год, получается.
Ну, я так разумею, вы были активным и комментатором, и удельником.
Да, мне сказали, что я очень много говорю в Фейсбуке. Ну, было такое послание, что я слишком много говорю.
Вы протягиваете говорить, насколько я ваш.
Ну, я там продолжаю говорить, потому что, на мой взгляд, ничего не закончилось в плане сопротивления, потому что ситуация не изменилась в Беларуси. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации. Не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы во всяком случае это не стало обыденностью, как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна. И мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Коли згадаць адзін з найбольш папулярных лозунгаў выбарчай кампаніі, яго прамаўляла першая Марыя Калеснікава, калі звярталася да дзясяткаў тысяч людзей на перадвыбарчых мітынгах, яна казала: «Я магу ўсё змяніць, мы можам ўсё змяніць». Тады сапраўды большасць паверылі, што яны могуць ўсё змяніць, і яны змянілі насамрэч вельмі многа. Цяпер я вельмі часта чую ад людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, і тих, хто не знаходиться в Білорусі, не каже, що ми вже нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить, все вирішать виніки війни в Україні. Ці справді це так, як ви міркуєте? Що залежить тепер від кожного? Що можна змінити?
Ну, я правда думаю, що для тих, хто залишився в Білорусі, мало шансів щось змінити і мало можливостей. Ну, я сприймаю Білорусь зараз як один общий концлагерь, а знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой, я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых атоскрайников и прочее. Меня это много вызывало раздражение и злости, и как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы Мы продолжили, закончили, но сейчас у меня как-то больше принятия пришло и больше понимания, что в диктаторских системах очень мало возможностей для сопротивления. Что даже если там что-то забастовать, но сейчас правда невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорится о том, что с фотографий людей вытягивают, которые там засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять. Но я себя, допустим, не снимаю ответственности как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что пока я не сижу, я могу это делать, да.
Могли сказать про взаимодействие тех, кто был вымушен съехать, тех, кто не в Беларуси, тех, кто в Беларуси. Я, например, уже несколько годов не выставляю фото с дымков с подорожжа. Коли мне, например, добро, коли я могу выехать, дети порадоваться. Я лечу это, и морально, и неэтичным теперь вот такой теперешней ситуации. Так? Максима, я не маю рации. Максима, треба протягивать свою, раннейший способ знаходжения в социальных сетках, але тем не меньше. Какая теперь может быть этика и правила коммуникации людей, якія у Беларусі і паза Беларусю? І ці ёсць насамрэч канфлікт паміж імі і вось гэтай папрокі, якія часам гучаць? Ці насамрэч гэта глыбокі разрыў?
Вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, как будто бы не заметил, да, посетил, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да. То есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, это было бы невозможно просто, потому что растут дети, проходят выпускные, правильно, там вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. Невозможно себя истощать постоянно сводками новостей, постоянно этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. Покупались, вернулись сказали про какого-то, про очередной суд. Это
не... Лиля, я хотела вас запытаться, вы не одной еще выказывались на своей сторонце Фейсбуку про это. Опошние месяцы такие довольно активный хейт у дочинения на Светланы Тихановской, социальных сетках отбывается. Чым вы яго тлумачыце? Як вам падаецца, наколькі ён натуральны, а наколькі інспіраваны рознымі спецслужбамі?
Да, мне кажется, да. Мне складывается впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определённый. И он инсценирован спецслужбами, моё мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. И я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал ну, благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специальные такие нарочные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белоруса зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов, он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти
пропаганды белорусской, русской, украинской, якой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами, но однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, ну, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию, с одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной, и с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что ну, их бомбят и разрушают до города. Да? Понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительны, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому ну, агрессия немного не в ту сторону, что называется. Здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно. Белорусы сопротивление — это другое. Поэтому, ну, хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляется в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилия, ну, другий год множится боль от арештов, от катаванняў, от репрессий, ну, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Теперь боль, смерть становятся звыклыми. Да их не то, что призвычайваешься, але немагчыма уже кожны раз переживать гэтак же востро. Какая ваша парада? Як тут не стратить эмпатию? Як не пачаць успрымаць зло, як дадзенасць просто?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами ну, бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки, и мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно помнить про свои ценности. Не обязательно каждый день там, читать новости, каждый день быть в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать ненормально. То есть ценностные категории нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. И все с этим можно дальше жить. То есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот Гостомелем, то, что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильное. И многие плакали, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там и часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все. Не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. Запросы в Google, да, уменьшились 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме. Это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормальна, естественно, оправдана. Этого не нужно пугаться, бояться. Тема актуальна. Про войну помним. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем, ничего не остановилось. И наше сочувствие, наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это просто страдание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як заховать себе, як заховать себе, куди утечи, наприклад, так? Не пролистывать некоторые новини, максимум день, два, три, жизнь без новинов, так? В умовах порази, як вот эту равновагу и оптимизм заховать?
Информационная гигиена прежде всего, конечно. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жизнь без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерыв, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Нравится смотреть сериалы, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю, на Зыбицкой танцы какие-то проходят, я вижу видео, там сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы понимаем, что режим остался, город оккупирован, но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально, и надо жить, потому что да. Я, знаете, про что еще помню, что хочу еще сказать, что для меня очень важно таким маячком про то, что нужно продолжать жить, становится данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, сберечь, заниматься здоровьем, продолжать ходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы как концлагерь пережить? Просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова параза ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя, але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да, то есть они на нервах постоянно. То есть время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такую неудовлетворенность. Ведь раньше как было? Там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. Конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения, но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, як выжить у концлягеры, давайте таким позитивным месседжем я ее завершим. Вельми важно, калісьці Юлія Чарнявская мне казала у интервью, праз некалькі месяцев пасля жнівня 2020 года, что беларусов почали хвалить. Беларусы отчули, что яны там неверогодные, что яны могуць. И гэта тое, чаго беларусы шмат гадов не отчували. Так? А чым беларусы сапраўды могуць ганарыцца цяпер? У гэтых умовах, у 2022 годзе?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики, ну, у нас была такая иллюзия, да, мы такие милые, трогательные, ну, с флажками, ну, хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там 3 дня, да, в августе. Но дальше у своего мира сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически, ну, такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы. Мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме. Мы очень долго стояли. И наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, ну, злости не хватило нам там вот в 20-м. Сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла некую позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классны. Мы, правда, очень... Мне кажется, очень сострадательно. Я не говорю, конечно, за, ну, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там ворует, и очень разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные. Очень уважают чужие границы, считаются. Как-то у нас есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна. Мы ни на что не претендуем. Мы хотим отстроить свою. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие. Мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать. Но нам не нужно... Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там то-то делайте. У нас война началась, и люди сами щит разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что. Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозерова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают. И мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была папулярная блогерка, псіхолог Лілія Хрымчык. Всяго вам найлепшага.
Да, спасибо. Бачання.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлов. Імёны свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои заўсёды недзе побач, и гэта не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 імёнаў у новым цикле подкастаў свободы.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казлеў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой той, хто і поразу сустракає з високо узнятою головою. У останні роки міліція не забирала Віктора з вуличних акцій або з дому з одної однюткої причини. Там ведали, що Івашкевич смертельно хворий і може померти просто у воронку. У белорусской мове слово «рыцар» официально не мая жаночего роду. Але есть, принамсі, две наши суайчинницы, яких я без ваганняў назвал бы рыцарками. Первая – повстанка 1831 года Эмилия Плятер, якая створила и очолила отдел с нескольких сотню змагаров. Другая – Арина Вячорка. И речь не только в том, что Арина, як и Плятер, прийшла символічний абрад посвячення в рицари. Вячорка була заснавальницей сучасного рицарського руху у Білорусі де керівницею клубу рицарів «Велике князство». Була організаторкою дитячого літніку «Рунвальд», першого турніру в Лосоцьким парку, перших виправів рицарів на споборництві у Польщу і Чехію. Рыцаркою я успрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткою. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Математик поводле адукації, яна разом з купкою сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенда Вялікага княства, старажытная земля, музыка Вялікага княства Літовскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую Наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завершыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку Вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай далетапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так творыць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною сержуковай працай, быў партрэт Івана Лускевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбор городу, адкуль починаліся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Ціхова зусім іншым. Але і сам Сержук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Ціхомоў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Ціхомоў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Ціхомова прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на адзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дед Дмитра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэўш Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дак мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз». Мы з Таццянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Таццяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Таццяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Таццяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991-го і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Таццяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды, дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голас.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічныя сістэмы паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць на чыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ўжо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, Ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы: Гарбарная, Ілінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзіміравіч наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які магчыма сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц. Або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Прашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць. Але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак. Вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам, званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага, назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва – Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды – пляц Высокі Рынак, Леніна – Францішканская, Камсамольская – Феліцыянаўская, Энгельса – Дамініканская, Куйбышава – Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі Хрэшчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, Энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец», і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца, у іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Bye.